настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня у нас в гостях политолог Константин Скуркин и политический советник Александр Харибин. Говорим о пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. На ней 19 декабря он подвел итоги года, второго календарного года полномасштабной войны России против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что российские войска не добились успеха за все время войны.
Ни одной победы Россия не достигла. Какие там 3 дня? 2 года. Бойцы наши молодцы, люди молодцы. Я еще раз их за это благодарю.
Зеленский уверен, что страны Запада продолжат помогать Украине.
Что касается финансовой помощи, то мы очень много работаем над этим. Я уверен, что Соединенные Штаты Америки нас не предадут. И то, о чем мы договорились с США, будет выполнено.
То, про что мы договорились с Соединенных Штатов, будет выполнено.
Владимир Зеленский добавил, что если президентские выборы в США выиграет Дональд Трамп, его первые решения могут сказаться на ходе войны.
Я не уверен, что политика страны в отношении Украины изменится, политика Соединенных Штатов. Но тем не менее, мы должны с вами трезво смотреть на то, что лидер имеет влияние.
Политика наступного президента...
Если политика следующего президента, кем бы он ни был, будет другой по отношению к Украине, более холодной или больше ориентированной на внутренние проблемы, будет более экономной, то, я думаю, эти сигналы повлияют очень сильно на ход войны в Украине.
Я думаю, эти сигналы повлияют очень сильно на ход войны в Украине.
Зеленский убежден, что Евросоюз в ближайшее время выделит средства Украине. По его мнению, если не удастся согласовать передачу 50 миллиардов евро, найдутся другие механизмы помощи. Сколько еще будет продолжаться война в Украине, Зеленский не знает. И никто не может знать, уверен президент.
Я думаю, что
никто не знает ответа. Даже те серьезные люди и командиры, будь то наши или западных партнеров, когда говорят, что эта война будет продолжаться много лет, они не знают.
Зеленский добавил, что украинцы смогут быстрее закончить войну, если проявят стойкость. А из-за скептицизма можно и вовсе потерять страну.
Пресс-конференция Владимира Зеленского. Ну, чтобы понять, в каких условиях президент Украины выступал перед журналистами, Александр, вам, видимо, первый вопрос. Вот успешно ли ВСУ отражают сейчас удары российской армии на фронте и налеты на инфраструктуру Украины? Каково ваше впечатление?
Ну, у меня больше, чем впечатление, у меня знания. Уже нет смысла обсуждать контрнаступление. Очевидно, что оно завершилось, к сожалению, для моей страны не так успешно и не так, как планировалось, как об этом говорилось. Весь этот год украинская армия остановила сейчас наступательную операцию, контрнаступательную операцию. Это зависит от того, как вы это видите. Украинская армия закрепилась и закрепляется на тех рубежах, которые мы смогли отвоевать по итогам 2023 года. И украинская армия сейчас фактически уходит в зимний оборонительный сезон, потому что примеров успешных либо удачных наступательных операций зимой, ну, наверное, крайне мало в истории мировой военной науки. С точки зрения инфраструктурных объектов, с точки зрения защиты воздушного пространства, однозначное появление украинской армии достаточного для обороны Киева и некоторых регионов комплексов «Патриот», достаточное количество IRIS-T и систем западной противовоздушной обороны, включая ракеты к этим системам, более или менее достаточно, чтобы Российская Федерация не смогла достичь тех целей, которые она однозначно хочет достичь. Это разрушение инфраструктуры Украины, разрушение энергетической безопасности, энергообъектов. Фактически повторение достаточно сложного для Украины прошлого года, когда энергоинфраструктура Украины пострадала больше, чем на 50%. благодаря западным партнерам, благодаря обновлению средств противовоздушной обороны и анонсированным уже и немецким правительством, и нашими другими западными союзниками усиление противовоздушной и противоракетной обороны, есть большая вероятность, что Украина легче, чем в прошлом году, пройдет зимний период.
Константин, добрый день. Вот на ваш взгляд, возросла ли сегодня опасность атак российских войск, которые были начаты после попытки украинского контрнаступления, о котором как раз Александр говорил?
Ну, мне кажется, что сейчас у российской армии нет возможности проводить активные наступательные действия, нет ресурсов для этого. Но, как мне кажется, что стороны достигли такого паритета сил, когда, в принципе, сейчас ни одна сторона не может проводить какие-то крупные наступления. Другое дело, что у Путина сейчас предвыборный период, и мне кажется, здесь риски лежат, ну, собственно, не в какой-то прямо военной логике, да, а в логике сугубо политической, поскольку к президентским выборам Путину нужны будут какие-то победы, хотя бы локальные, которые он сможет включить вот этот контекст своего очередного вот, выдвижения в президенты. Собственно, мы уже заметили по его риторике, что он, хотя пресс-конференцию многие как-то почему-то, мне кажется, ошибочно интерпретируют как очень такую миролюбивую, спокойную, уравновешенную, мне кажется, что это очередная дымовая завеса, поскольку сам факт его выдвижения, так сказать, на встрече с представителями вот этих донбасских элит, да, там, сепаратистских, собственно, уже говорит о том, что он такой собирается идти как лидер войны, да, баллотируется от Донбасса, да, Донбасс голосует за Путина, вот, собственно, вся идея на это. А значит, и нужны какие-то военные достижения в этом ключе, то есть, соответственно, мне кажется, что какие-то атаки в этом плане со стороны России будут предприняты. Ну, то есть, возможно, это могут быть какие-то, опять-таки, удары по инфраструктуре. Может быть, какие-то локальные операции по попытке овладеть каким-то населенным пунктом и это как-то выставить с помощью пропаганды как некую большую победу. Да? Ну, то есть тут уже все это будет зависеть. Насколько успешно эти планы будут зависеть от сопротивления ВСУ, да, как они, как, в принципе, смогут отбиться от этих всех атак. Но то, что они будут предприниматься, я думаю, это факт.
Ну, миролюбивым, конечно, выступление на коллегии Министерства обороны путинское не назовешь. Александр, как вы понимаете, что Владимир Зеленский вкладывает сейчас в понятие победы в войне? Вот ваше впечатление.
Ну, смотрите, если наши зрители смогут, или я надеюсь, что украинская речь недостаточно сложная для русскоязычного уха, там достаточно четкие месседжи. Президент Зеленский заявил следующее, что да, существует риторика наших западных партнеров о том, что Украина ограничила свои аппетиты, и вместо тезиса и стремления украинского народа и украинской армии выйти на границы 91 года, западные партнеры говорят, что ограничьте свои амбиции освобождения всех территорий до февраля 22 года. Некоторые западные партнеры говорят, зафиксируйте существующую линию соприкосновения, которая сложилась на декабрь 23 года, удерживайте ее и дальше в 24 году фактически признайте новое разделение Украины, которое сложилось по итогам зимней кампании, сложится по итогам зимней кампании. Президент Зеленский достаточно четко, безапелляционно заявил «нет, нет, нет». То есть амбиция и цель украинского государства, согласно украинской конституции, это границы 91 года и восстановление целостности украинского государства согласно всем довоенным и существующим конституционным международному праву, естественно, включая Крым. Это амбиция Зеленского, и не только амбиция Зеленского, это основное сейчас требование, основной нарратив внутри украинского общества. Вся социология украинского социологического сообщества говорит о том, что Украина в большинстве своем не примет иных мирных договоров, кроме достижения победы в очерченных рамках. Конечно же, все понимаем, и большинство адекватных людей понимает цену, которую Украина заплатила за то, что освободила половину захваченных территорий после 22 года. Большинство в Украине понимает цену, которую мы можем заплатить за выход к границам 91 года. А украинское общество на сегодняшний день готово заплатить эту цену.
Ну вот Владимир Зеленский сказал, что сейчас никто не знает, когда закончится война. Константин, не напугает ли президент граждан мрачной такой перспективой бесконечного противостояния?
Ну, тут я соглашусь с Александром, что социологические исследования все показывают высокий по-прежнему настрой бороться до победы в украинском обществе, которое существует, и не как бы переходить к каким-то промежуточным, да, планам, там, которые обсуждались, там, например, вступление в НАТО ценой там, временного отказа от каких-то территорий, например, да, ну, то есть там сейчас этот план еще там восходящим Киссинджеру покойному, да, который недавно снова достал, изъял из, так сказать, ящика стола Алексей Арестович, да. Вот, поэтому тут мне кажется, что понятное дело, что как бы особого оптимизма президент демонстрировать не мог, потому что на самом деле ситуация далеко не оптимистичная и внутри страны, и на фронтах, и в отношениях с западными союзниками. То есть есть ситуация, да, вот такого какого-то системного такого, я не знаю, не хочется называть это тупиком, потому что тупик – это что-то, из чего нет выхода. Ну, какого-то кризиса системного, да, который везде вот возник после вот какого-то оптимизма, который был в конце прошлого года. Ну, вот сейчас мы пришли к совершенно другому итогу. Поэтому, ну, мне кажется, что воля к борьбе, да, остается. И мне кажется, было бы безответственным снова выставлять какие-то дедлайны войне. Да? То есть война идет по своим собственным законам, все зависит от соотношения сил, от правильности принятия тех или иных военно-политических решений. И поэтому действительно вряд ли кто-то сейчас может сказать, когда эта война закончится. И я думаю, многие примеры из истории можем вспомнить, да, как Первую мировую собирались закончить, собственно, начало августа, закончить ее еще той же осенью. Но, как мы помним, много история подзатянулась тогда.
Александр, а вот можно ли считать стабильной социально-экономическую ситуацию в Украине? Зеленский говорил о достижениях, о росте ВВП там на 5%. И есть ли опасения за состояние бюджета из-за того, что вот сейчас ни США, ни Евросоюз не смогли одобрить обещанную финансовую помощь, достаточно большую?
Смотрите, я точно не буду отрицать важность заявленных пакетов помощи со стороны американского правительства, и Конгресс в этом нам не помог. Нам однозначно нужна помощь со стороны Европейского Союза, и Орбан точно Украине не помог в своей блокировке. Но, тем не менее, я не был бы пессимистичен, как некоторые оппоненты, либо, наоборот, некоторые пессимисты, основная задача которых – внедрить нарратив о том, что все пропало. Далеко не все пропало, и я постараюсь очень коротко объяснить, почему. Золотовалютный запас Украины на сегодняшний день составляет 39 миллиардов долларов. В 2015 году, на второй год после российского вторжения в Крым и на Донбасс, золотовалютные запасы Украины были 7 миллиардов долларов. Поэтому Украина фактически способна путем денежной эмиссии, путем расходования золотовалютных запасов найти там 30 миллиардов точно для финансирования бюджета и для выплаты социальных платежей. Это в крайне критичном случае, если действительно помощь по какой-либо причине от наших западных партнеров прекратится. Для наших зрителей я напомню, что Украина ожидает 50 миллиардов евро, это по нынешнему курсу 55 миллиардов долларов, от Европейского Союза на протяжении 4 лет вперед и 61 миллиард американских долларов от американского правительства в рамках бюджета 2024 года. На сегодняшний день достаточно четко очерчены даты, возможные даты принятия подобных решений. Европейский Союз соберется на внеочередной саммит 1 февраля, на котором уже на сегодняшний день европейские лидеры обсуждают способы и методы, как остановить деструктивную позицию Виктора Орбана, который фактически единственный заблокировал эту помощь. И по нашей информации, по моей информации, у Европейского Союза есть железная политическая воля дать Украине эти деньги, потому что Европа заинтересована, чтобы Украина жила дальше. Касательно американского правительства, американского конгресса, к сожалению, президент Байден, администрация Байдена, на мой взгляд, сделала колоссальную ошибку, объединив в общем пакете помощи Израилю, помощь Украине, Тихоокеанское перевооружение и мексиканскую границу. То есть то, что казалось идеальным решением, чтобы таким образом простимулировать республиканцев проголосовать за пакет, стало таким ящиком Пандоры, который открыл и давно нерешенный пул проблем по мексиканской границе. Я надеюсь, что у президента Байдена и у демократов хватит аргументов и политической воли найти компромисс с республиканцами. Украина в январе, точно так же, как и Евросоюз, получит и будет, пакет помощи от американцев будет проголосован. У меня практически нет сомнений, что Украина финансовый ресурс на 2024 год получит в нужных и оговоренных объемах.
Константин, ваш взгляд, может ли Украина наверняка рассчитывать и на помощь США, вот этот 61 миллиард, и на евросоюзовские 50 миллиардов на 4 года, несмотря там на обструкцию господина Орбана?
Ну, мне кажется, что в конечном итоге да, я думаю, что средства эти будут получены, но сам процесс будет, конечно, очень сложным, учитывая вот всю эту политическую конъюнктуру, которая сложилась. Это американские выборы, конечно, очень сильно усложняют, и там критическая позиция господина Трампа, прежде всего, по отношению к помощи Украине и другим союзникам США. То же самое Европа, то, что касается вот этих блокирующих действий со стороны венгерского лидера. То есть ситуация уже становится не такой, как простой, да, как она была. И очевидно, что ресурсы западной коалиции, они тоже не безграничны для того, чтобы действовать так, как это было в самом начале войны, ну, я имею в виду этой части, да, полномасштабной войны. Поэтому тут, я думаю, что трудности определенные будут. Но в целом, как мне кажется, что вот расчет, который есть у Кремля на то, что вот там все ждут, когда у Запада закончатся деньги, и Украине перестанут помогать. Собственно, вся стратегия на этом строится, потому что там тоже понимают, что у них нечем уже особенно тоже воевать. И экономика тоже, как бы, хотя и оказалась крепче, да, российская экономика, чем это ожидалось от нее, но тем не менее, все равно в каком-то игра в долгую не в пользу Путина. Поэтому они все ждут, что вот, собственно, Запад бросит Украину, как там, не знаю, они хотят, так, что произошло примерно так, как при выводе американских войск из Афганистана. Вот, собственно, эта картинка у них была перед глазами при принятии решения о полномасштабном вторжении. Так она, как мне кажется, у них там, собственно, где-то перед глазами, она где-то в их видениях и мелькает. Поскольку, собственно, и само решение о полномасштабном вторжении во многом предпринималось из неверных предпосылок, потому что в Кремле считали, что ни Запад так единодушно, страны Запада не поддержат Украину, да, и что сама Украина полностью там подточена внутренними распрями, и Зеленский непопулярен, и вся его власть пойдет там через несколько дней, а пророссийские силы, напротив, очень популярны, все ждут, значит, прихода российских освободителей, то, собственно, ну, и как бы ход этого вторжения, в общем-то, показал всю неверность этих расчетов, да, что все это не оправдалось. Примерно так же, как мне кажется, и сейчас. Поэтому повода для паники, которую усердно подогревает российская пропаганда, я не вижу, но ситуация сложная, да, тут невозможно отрицать, потому что, ну, конечно, и такого конфликта, такой длительности, интенсивности, в общем-то, с другой стороны тоже никто не ожидал. Да. Все-таки думали, что это как-то будет более быстрее завершится или придет к каким-то результатам определенным.
Александр, а вот насколько убедительно выглядит план «Б», о котором говорил Владимир Зеленский, на время заместить финансовую помощь США и Евросоюза некими вот такими прямыми дотациями, которые обещают Норвегия, Япония, Южная Корея и ряд других стран? Это возможно?
Смотрите, президент Зеленский не только говорил, он привел конкретные цифры помощи, которые наши партнеры, которые не входят в Евросоюз, то есть или там американское правительство, то есть это гранты Японии, это гранты Мирового банка, то есть это прямые финансовые инвестиции, извините, вливания, либо гранты, которые помогут Украине пройти тяжелый январь. На сегодняшний день, после четкого понимания, что Украина в январе не может рассчитывать на европейские деньги и на американские деньги, на сегодняшний день 1,5 миллиарда евро Украина получает от Мирового банка, который профинансирован был японским грантом, плюс дополнительные деньги от скандинавских стран. Но для наших зрителей, которые не совсем знают украинскую экономику, я прокомментирую таким образом эти цифры. Украинский бюджет должен получить в 2024 году дефицит бюджета сейчас 42 миллиарда долларов. Это дефицит бюджета. Это то, что не покрывается налоговыми поступлениями и в целом экономикой. Если мы разделим 42 на 12, то украинскому бюджету необходимо ежемесячно иметь, ну, соответственно, 3,5-3,7 миллиарда дополнительных денег. Когда мы говорим о том, что 1,5 мы уже получили сейчас, нам остается добрать 2 миллиарда. Я думаю, что те цифры, которые президент Зеленский озвучил от наших партнеров, они будут набраны, и Украина январь встретит достаточно спокойном настроении, и они не коснутся социальных платежей. Опять же, для наших зрителей я могу сказать следующее, что украинский бюджет, фактически 50% украинских доходов оплачивает... Бюджет делится на две части. Первая часть – это военные расходы, и они полностью оплачиваются за деньги украинских налогоплательщиков, с денег работающей экономики. Остальные 50% – это дотации, это гранты, это кредиты, это субсидии, которые мы получаем от западных партнеров. То есть фактически вся социалка и вся экономическая работа вокруг обычной мирной жизни – это наши партнеры. Война полностью оплачивается украинским налогоплательщиком. Поэтому с точки зрения бюджета войны Украина полностью обеспечена, и украинская экономика способна финансировать эту войну в тех рамках, которые есть на сейчас. Социальные выплаты и работа с населением – это наши партнеры. Опять же, если будет проблема с финансированием, если мы будем видеть, что необходимо переводить экономику на другие экономические реалии, у нас есть запас, чтобы это сделать.
Ну вот на пресс-конференции Владимира Зеленского прозвучала тема весьма острой дополнительной мобилизации по новым правилам. Вот что сказал президент Украины.
Прежде всего, это справедливый вопрос к нашему главнокомандующему, генеральному штабу. Решали вопрос мобилизации на уровне. Я думаю, что вопрос очень чувствительный, но они спрашивали и о защите нашего государства, и о возможных контрнаступательных действиях, о дефиците. И предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. 450-500 тысяч людей.
Константин, нуждается ли сейчас Украина в призыве такого количества людей? Ну и дальше тут еще есть мнение Владимира Зеленского. Оно звучало тоже на пресс-конференции насчет призыва женщин на военную службу. Он, видимо, против. Это достаточно непопулярная, наверное, мера.
Ну, легко предположить, что да, эта мера непопулярна, и я вижу, что Зеленского в данном случае Зеленский говорит не только как верховный главнокомандующий, но и как политик, потому что он всячески подчеркивает, что инициатива этих предложений исходит от военных, что вот он рассматривает это, да, но как бы инициаторами являются все-таки военные, это их план. Сложно сказать, насколько тут, мне кажется, возможно, у Александра есть точные цифры по потребностям ВСУ, да, потому что я в данном случае не военный эксперт, мне сложно об этом судить. Вот, но я в данном случае смотрю на это именно как на некую политическую на часть вот этого существующего, наметившегося в Украине некого такого спора между военными и гражданскими властями, да, которые принимает и политическую окраску, вот он в этом вопросе их разногласия в том числе проявляются. Да, вот они касаются там, тактики дальнейшего ведения войны, но в частности, собственно, вот этот вопрос по мобилизации.
Ну, давайте мы Александра тоже послушаем. Вот там же еще есть проблема понижения возраста и ротации, насколько я понимаю.
Смотрите, я бы разделил эту проблему все-таки на две части. Первая часть – это ротация, это возможность демобилизации и замены тех военнослужащих, которые прошли двухлетний этап войны, свежими, сильными, мотивированными воинами, которые заменят. Это первая проблема. Вторая проблема для... Не проблема, а вторая задача, которая, возможно, будет решена путем дополнительной мобилизации. Это все-таки расширение наступательного... Я очень четко артикулирую это слово. Наступательного потенциала украинской армии для решения задачи выхода на границы 91 года. И фактически Украина обладает наступательным потенциалом. Я совершенно четко знаю потенциальные узлы обороны, которые могут быть украинской стороной взломаны. И Украина имеет шансы решить задачи ожидаемого нами наступления и освобождения наших территорий. Но я бы сделал акцент немножко на другом. Даже не на цифре в 500 тысяч мобилизованных или на цифре в 500 миллиардов гривен, которые необходимы для финансирования такого набора и такой ротации. Потому что, по большому счету, 500 миллиардов при нынешнем курсе гривны к доллару 37-38-40 гривен за доллар, округлим, это 12,5 миллиардов долларов, то есть это дополнительное финансирование в размере миллиарда долларов. Это не такие критические цифры, которые Украина не могла бы найти или мобилизовать. Я больше бы обратил внимание на возможности украинской армии и наших западных военных союзников вооружить и обеспечить такой набор мобилизованных современным видом вооружений, подкрепить их артиллерией, снарядами, боеприпасами в целом и авиацией. Если Украина получит в рамках американской помощи, потому что 61 миллиард – это не просто деньги в бюджет, это в том числе и деньги на вооружение и перевооружение украинской армии, подготовки ее к ведению боевых действий в 2024 году. Поэтому без решения ключевой задачи – это военный потенциал мобилизованных и обеспечение их необходимыми средствами наступления и обороны. Вопрос мобилизации, ну, он менее актуален, чем многим хотелось бы сказать, но чем многие думают. Вопрос женщин, мобилизации женщин. На мой взгляд, это откровенная информационно-психологическая спецоперация, которая против Украины ведется. Никогда в украинских реалиях не стоял вопрос мобилизации женщин. То, что было сделано, и то, что президент ответил на этот вопрос, ну, это, к сожалению, данность и вынужденные реалии, в которых мы живем. То есть информационное поле, информационный шум, информационные там инструменты пропаганды или антипропаганды против Украины, они ведутся, и мы вынуждены на них реагировать так как украинская власть может реагировать.
Ну а вот идея изготовления за год миллиона дронов, например, это реально?
Да, это абсолютно реальная цифра. На сегодняшний день, в декабре месяце, эта информация подтвержденная. Вам придется мне поверить. Украина изготовила впервые, правда. Но тем не менее, декабрь Украина сделала 50 тысяч дронов на сегодняшний день. То есть, если сделать аппроксимацию, на год это 600 тысяч Украина уже способна производить в нынешних условиях, в нынешней комплектной базе, нынешнем финансировании. На 2024 год в украинском бюджете предусмотрены, выделены и имеются 58 миллиардов гривен дополнительного финансирования на разработку, производство и обучение операторов беспилотных таких аппаратов. То это фактически там 1,2 – 1,3 миллиарда долларов, которые будут направлены на решение этой задачи. Это у меня нет сомнений в том, что миллион дронов Украина сделает, я думаю, что даже больше. Понятно, что вопрос обеспечения комплектующими, микросхемой, много чего нужно решить в рамках решения этой задачи, но они будут решены. Вот та информация, которую я обладаю, в общем-то, это не есть большая военная тайна для Украины. Мы способны решить проблему обеспечения украинской армии необходимым количеством беспилотных летательных аппаратов, которые смогут переломить ситуацию на фронте. Мы видим темпы, с которыми разворачивает свою беспилотную армию Российская Федерация. Это тоже учитывается. Мы понимаем типы БПЛА, которые Россия использует. И мы рассчитываем, конечно же, на то, что мы, если не сравняемся, но приблизимся к тем возможностям, которыми сейчас начинает обладать Российская Федерация. За счет Ирана, за счет Китая, за счет сотрудничества с этими режимами. Все-таки за Украиной стоит западная производственная база, западная мощь и западное финансирование.
Может ли Украина до вступления в НАТО заключить с ведущими странами Запада договор о гарантиях безопасности, Константин? Как вы думаете, это возможный вариант?
Мне кажется, что да, это вариант достаточно реалистичный, но здесь тоже, опять-таки, сложно говорить о том, как эта система, что будет означать, да, эта система. То есть, как мне кажется, система гарантий должна увенчать некий военный результат, как бы, да, вот поскольку вот эти гарантии будут распространяться на будущее, там, будущую конфигурацию. То есть это будет речь идти о границах 91-го года, да, о каком-то промежуточном статус-кво на пути к этому, там, возможно, в случае возможной заморозки конфликта. Например, не будем все равно исключать такой опции, хотя мы все настроены, конечно, на победоносный исход этой войны для Украины, но тем не менее. Поэтому мне кажется, что о некой структуре, мне кажется, говорить рано, потому что в некой структуре безопасности для Украины. То есть эти разговоры ведутся с самого начала, да, ищется какая-то формула, как можно сделать так, чтобы обезопасить Украину, даже если она формально не будет членом Североатлантического альянса. Что, кстати, является принципиальной целью Украины, записанной в Конституции. Да. То есть этот путь, он безальтернативен на данный момент для Украины. Поэтому мне кажется, что вот сейчас, сейчас может речь идти о том, чтобы разрабатывать формулы на это будущее, как может выглядеть эта система безопасности, в которую будет включена Украина. Да? Но о практической реализации пока идет горячая фаза конфликта, мне кажется, сложно говорить, поскольку таким образом это будет означать риск втягивания, да, открытого участия в конфликте там, западных стран, например, тех, кто входит в НАТО, да, соответствующими последствиями прямого столкновения с Россией. Ну, а это, насколько я понимаю, сейчас никто не хочет.
Хорошо. Александр, еще один вопрос, связанный с международной повесткой. Это фактор Дональда Трампа. Верно ли оценивает Владимир Зеленский возможное влияние на ход событий? Конечно, это еще не скоро, но возможность прихода к власти этого политика.
Вы знаете, здесь фактор Трампа я бы все-таки увязал и с членством Украины в НАТО, и с гарантией международной безопасности. К сожалению, эти факторы взаимосвязаны, и после Вильнюсского саммита, когда Украина не получила ожидаемого приглашения в НАТО, Украина перешла в формат потенциальных двухсторонних договоренностей о гарантиях безопасности, и фактически полугодовая работа после Вильнюсского саммита показала, что Украина, скорее всего, будет вынуждена отойти от этих предложений и настаивать на формате НАТО плюс. Потому что, как Константин верно сказал, НАТО — это членство в НАТО, записано в Конституции норма. И гарантии безопасности, которые мы видим, давали те же Соединенные Штаты Израилю, либо тому же Тайваню, не работают в украинских реалиях. Украине противостоит, и фактически Западу противостоит большое государство, Российская Федерация, которое по итогу 23-го года, по итогу конференции Путина и по тем заявлениям, и по той риторике перевода Российской Федерации на военные рельсы, представляют непосредственную угрозу западному военному блоку, западной цивилизации. Я хочу подчеркнуть, западной цивилизации. Поэтому то, что было невозможно представить еще в июне 23-го года, вполне вероятно, к Вашингтонскому саммиту НАТО летом 2024 года может быть вполне реализуемо. И Украина отработала двусторонние контакты с нашими партнерами по гарантии безопасности, совершенно уверенно может подойти к дополнению по НАТО. И здесь, возвращаясь к Трампу и к вашему вопросу, во-первых, сегодняшнее решение суда Колорадо, Верховного суда Колорадо, о запрете Трампу баллотироваться, пока не означает, что Верховный суд Соединенных Штатов поддержит это решение. Президент Трамп будет лишен права представлять американский народ в потенциальной президентской гонке. Но это знаки, которые на сегодняшний день мы очень внимательно отслеживаем. Кто будет потенциальным, кто мог бы быть потенциальным претендентом от республиканской партии, там Ники Хейли, либо кто-то еще, это опять же выбор американского народа. Украина точно внимательно наблюдает за тем, что происходит в американской выборной гонке и в американской демократической повестке на сегодняшний день. Вот. Ну и последнее, то, что мы сейчас видим, смотрите, демонизировать любого президента, кандидата в президенты или человека в демократическом обществе я бы не стал. Украинские люди, украинские граждане, украинский народ совершенно точно знает, что Путин — это зло. И тут это факт, который не обсуждается. Делать из потенциального кандидата в президенты Трампа вселенское зло, либо человека, который будет нам мешать, сегодня мы бы не делали, и это не происходит на сегодняшний день. Украинская международная повестка, вы видите, что Украина ведет достаточно активные контакты с республиканским большинством в Палате представителей, активно работает с медиа, поддерживающих республиканцев тем же каналом Fox News. Поэтому диверсификация и попытка, либо обоснованная необходимость показать нашим американским партнерам о том, что Украина отстаивает не Украину, то Америка отстаивает не Украину в этой войне. Украина является инструментом безопасности Соединенных Штатов. Это совместный симбиоз, который должен быть учтен любым политиком, независимо от какого политического лагеря он будет баллотироваться, либо победит на президентских выборах.
На пресс-конференции возникла тема борьбы с коррупцией. Можно ли сейчас сделать вывод, Константин, что она активизировалась из-за тех же обсуждений в Конгрессе США и в Европарламенте?
Кампания по борьбе с коррупцией в Украине идет, и в значительной степени она ведется, невзирая на лица, потому что там свои, собственно, из-за обвинений в злоупотреблениях там были уволены, да, достаточно высокопоставленные чиновники на уровне офиса президента. Нужно вспомнить всю историю с Кириллом Тимошенко, который ушел в отставку. Это была достаточно весомая фигура в окружении Зеленского. Тем не менее, из-за, скажем, такого сложившегося имиджа, связанного с его потенциальным злоупотреблением властью, он ушел в отставку. Да? То есть есть открытое расследование, уголовные дела в отношении, выдвинутые подозрения в отношении высокопоставленных чиновников с правительства и так далее. И терпимости к коррупции нет, но, к сожалению, стоит признать, что эта гидра очень многоголовая, и война, к сожалению, способствует тому, чтобы коррупционные практики получали дополнительное дыхание в силу того, что, ну, в силу самой специфики, да, вот, военного положения, неких чрезвычайных мер, усиления чрезвычайных мер различных. И, соответственно, новых возможностей для незаконного обогащения, связанных с различными поставками и так далее и тому подобное. То есть здесь опытный коррупционер всегда найдет, где приложить свои руки. Но самое главное, что я вижу, что есть воля по борьбе с коррупцией, которая исходит, собственно, как и по силовой вертикали, так и со стороны независимых антикоррупционных органов. Безусловно, эта тема, она очень сильно политизирована и служит источником для критики правящей команды, когда речь идет, например, когда в каких-то неблаговидных делах оказываются замешаны ее представители. Но насколько я вижу, что, собственно, у Зеленского всегда была, скажем, он всегда был, он, собственно, пришел к власти, да, для такой, в некоторой мере, чистой старой элиты, да, в том числе, которая была проникнута вот этими всеми олигархически коррупционными связями. Да. Вот, соответственно, он очень много сделал для того, чтобы этого стало в Украине меньше. Но мне кажется, что это, конечно, далеко еще там даже не середина пути в плане победы. И вот, собственно, дестабилизация общества в условиях войны, к сожалению, дала почву для новых коррупционных проявлений. И, собственно, это, конечно, плохо влияет на имидж страны, с учетом того, насколько важны какие-то вливания, международная помощь Украине, да. Ну, я так вижу, что западные партнеры ставят борьбу с коррупцией одним из условий продолжения помощи и как бы поддержки Украины. Поэтому, собственно, война войной, а в тылу должна борьба вестись с коррупцией, если даже не прежними, а скорее еще более усиленными темпами, поскольку это фактически речь идет как бы о мародерстве. Да? И страна это видит, и воюющая страна видит, когда какие-то люди, облеченные власти, занимаются воровством и незаконным обогащением, это однозначно трактуется как мародерство людей, что в итоге бьет, как бы, естественно, по имиджу власти.
Александр, а вот какие западные санкции против России хотела бы Украина видеть? Как вы считаете?
Ну, основная санкция, которую хотел бы видеть лично я, это санкции против Росатома. Мы считаем, что это один из игла в яйце Кощея, которое потенциально может привести к резкому ослаблению Российской Федерации на мировой арене, в финансовых потоках, которые Россия получает. Поэтому те там 12-й пакет санкций от Евросоюза, американские санкции в отношении компаний, в отношении рынков, в отношении физических людей на сегодняшний день не достигли тех целей, которые ставились западными партнерами в деле ослабления Российской Федерации. Поддержка Российской Федерации либо нейтралитет в отношении войны России с Украиной от так называемого глобального юга, содействие Китая, содействие Индии, содействие ряда других либо режимов, либо стран, в зависимости от их политических реалий, тем не менее позволяет Владимиру Путину и Российской Федерации обходить значительную часть санкций, ослабляя, но не уничтожая экономику. Иллюзии 2022 года о том, что введение санкций в отношении нефтегазового сектора приведут к банкротству Российской Федерации, не оправдались. Вполне вероятно, что санкции против Росатома могут оказаться такой же иллюзией, как и санкции против нефтегазового сектора. Но, тем не менее, для, уж простите за жаргон, для фулл-хауса не хватает еще и полностью ограничить возможности на внешних рынках для Росатома. То, что Соединенные Штаты Америки сейчас делают в отношении топлива, российского ядерного топлива и уранового концентрата, достаточная, но не полностью реализуемая санкционная политика. Поэтому мы ждем, мы смотрим. Но для меня, для Украины гораздо важнее сейчас даже не название санкций, либо очередной их перечень, а неукоснительное их выполнение и инструменты, которые обладают западные, прежде всего, финансовые и правоохранительные институции в отношении нарушителей этих санкций. То есть это неукоснительное выполнение санкционного режима всеми, кто хотел бы работать с западным миром, западной цивилизацией. И только тогда появится надежда на то, что санкционный режим действительно заработает в полном объеме согласно заявленных целей.
А на ваш взгляд, война Израиля с Хамас действительно всерьез повлияла на помощь Украине, как сказал Зеленский, расфокусировка внимания к Украине со стороны мирового сообщества произошла? И что вот он имел в виду, когда говорил о дипломатических успехах неких России, которые некоторые страны начали колебаться якобы в помощи Украине?
Ну, опять же, не есть секретом то, что после террористического акта, террористического нападения Хамаса на Израиль, фокус западной цивилизации, западного общества, западных военных переместился на Ближний Восток. Неожиданный, ужасающий своей, украинское слово, безглуздости, то есть нелогичности атака Хамаса против Израиля сильно изменил фокус как обычных обывателей западных, так и внимание оборонного сообщества к помощи Украине. К сожалению, мы живем в таком мире постправды, где очередная медийная катастрофа либо очередной медийный успех очень быстро переключает внимание потребителя медиа на некоторые следующие, более высокие эмоции, скажем так. Поэтому Зеленский совершенно прав, президент Зеленский совершенно прав. Мы это чувствуем, мы это видим. Это и помощь Соединенных Штатов в рамках как раз гарантии безопасности, партнерства военных, военно-оборонная помощь Соединенных Штатов Израилю в рамках существующей доктрины. Украина недополучает те снаряды 150-миллиметровые, которые должна была получить от Соединенных Штатов. Украина видит смещение фокуса внутри Конгресса, внутри американского общества. Но опять-таки это смещение фокуса, а не потеря внимания.
Ну, будем надеяться, что это действительно так. Ну и еще один вопрос, который многие задают после разнообразных публикаций последнего времени про конкуренцию президента Зеленского и главкома Залужного. Вопросы об этих отношениях политика и генерал задавали на пресс-конференции не раз. Вот как отвечал Владимир Зеленский.
Рабочие у меня стосунки с Залужным.
Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результат. Он должен отвечать за результат на поле боя, как главком вместе с генштабом. Я считаю, что быть главкомом – это честь. Я считаю, что быть президентом Украины – это честь. Большая честь. А господин Залужный тоже мой представитель, как и все те, кого я назначал или кто со мной пришел. Кому-то из них очень благодарен, а за кого-то стыдно.
За кого-то соромно.
Константин, ну вот остается ли Владимир Зеленский безальтернативным лидером для военного времени? Вообще, есть ли такая четкая устойчивость в политической системе Украины?
Есть проблема, собственно, с тем, что из-за военного положения в Украине не происходят очередные выборы. И это вызывает определенную напряженность в обществе, поскольку это беспрецедентная опять-таки история, да, то есть было много раз были досрочные выборы, но вот послесрочных выборов еще не было, и это вот такая коллизия, которая создает определенное напряжение в обществе. То есть, как мне кажется, оно связано именно с тем, что украинцы привыкли выбирать свою власть, привыкли ее контролировать, привыкли, чтобы в стране существовала какая-то конкуренция. Мне кажется, с этим связаны вот эти чрезмерная политизация разногласий, которые, возможно, существуют между президентом и главкомом. То есть мы видим, что да, какие-то споры, прежде всего, касающиеся военной тактики, между ними существуют, безусловно, это есть как бы в публичном пространстве, да, их какой-то спор происходит, какой-то обмен мнениями в прессе и так далее между ними происходит. И, ну, это, в принципе, логично. Это действительно рабочие стосунки, как и сказал президент Зеленский. Другое дело политизация этих отношений. Политизация происходит из-за того, что в стране существует оппозиция, которая видит в этом конфликте шанс для себя увидеть, так сказать, вот, например, поскольку до этого у Зеленского не было достойных конкурентов. В основном это были либо какие-то совсем новые политики, либо это были представители старых элит с большим интересом. Сейчас, мне кажется, что у оппозиции появился такой вот новый образ того, что Залужный может стать конкурентом Зеленскому. Но, как я вижу, что сам Залужный не проявляет никаких политических амбиций, не делает политических заявлений. А если у него есть политические амбиции, то они наверняка связаны уже с ситуацией после войны. Да? То есть каких-то выборов, которые будут проводиться уже после победы.
Хорошо, это ваша концепция. А что Александр скажет? Согласны или поспорите?
Я вернусь очень коротко к Израилю. Смотрите, Хезболла, Талибан, все террористические организации, которых привечает Путин в Кремле, они все ведут к тому, что фокус внимания к Украине смещается. Поэтому Зеленский, говоря о том, что Путин в этой израиль-палестинском противостоянии выиграл, это как раз о том, что Лавров, Путин и вся российская элита как раз поддерживает и финансирует со времен Советского Союза 60-х годов все подобные террористические режимы. Вот что имел в виду президент Зеленский. Касательно Залужного и Зеленского. Нет конфликта. Нет, никогда не было. Это просто выдуманная, инспирированная Российской Федерацией история, которая на сегодняшний день не имеет под собой ни малейшего подтверждения.
Ну, понятно. В общем, тогда ясно, что это не так. Этого не существует, ваша позиция. Ну и о переговорах с Россией Зеленский сказал, при каких условиях они должны быть начаты. Он отсылает к формуле мира. Что это означает, Константин?
Я не вижу никаких возможностей сейчас для таких переговоров, прежде всего, потому что я не вижу желания для таких переговоров со стороны России. То есть, ну, помимо того, что для Украины формула мира связана с восстановлением ее законных границ, это как бы одна часть, да? Вторая часть связана с тем, что, собственно, мы не видим, когда так часто говорят о том, что вот Украина борется, значит, за недостижимую сейчас на данный момент в нынешнем раскладе вот эту цель с границами 91 года, а так будто бы уже там, если Украина, допустим, отступит от этой, что у нее будет там какая-то платформа для приемлемого соглашения с Россией, потому что Россия якобы только и жаждет мира. На самом деле нет. Кремль сейчас жаждет только продолжать войну. У Путина сейчас все в порядке. Он скрутил бараний рог и в дешевые рукавицы взял страну, используя, собственно, то, что он развязал эту войну, и, пользуясь всеми инструментами военного времени, он, собственно, укрепил свою власть и спокойно сейчас опять, так сказать, если это можно назвать, переизбирается в очередной раз президентом Российской Федерации. То есть поэтому у него нет никаких резонов заканчивать эту войну, поэтому никаких переговоров в ближайшее время быть не может, потому что отсутствуют для них какие-то основания.
Ну, давайте, Александр, после опроса уже, который мы в Москве провели, о мирных ожиданиях жителей.
Любая война заканчивается переговорами и миром.
Я думаю, что достигнут. Это 100%.
Если они согласятся пойти на мир с Путиным, то было бы отлично. Если нет, то мне их жалко.
Переговоров ждут многие. И с той, и с этой стороны.
А 24-го жду мира.
Ну, надежда всегда есть. Многое зависит от настроения не только политиков, но и общественного сознания. Поэтому если с обоих сторон как бы люди примут волевое решение, что пора заканчивать, то все будет хорошо.
Я против мирных переговоров каких-либо, потому что это ничего не исправит ситуацию на Украине.
Да, конечно, конечно, ждем. И мне кажется, что однозначно пойдут в сторону примирения, какие-то шаги будут сделаны.
Ну, поскольку положение на фронте в общем и целом тупиковое, и ни одна из сторон не может нанести другое решительного поражения, кроме как начинать какие-то переговоры на основе взаимных уступок, я другого выхода не вижу.
Мне что-то кажется, что не будет.
Конечно, очень хотелось бы мира. Мы ждем его уже, ну что, почти 2 года. Как бы решаем не мы, решает правительство. И то, что мы ждем, я не знаю, влияет ли это как-то на что-то или нет. Но мы на это очень надеемся.
Ну вот разнообразные мнения, настроения есть и в пользу мира. Александр, что вы скажете? Предстоит видеть дальше бесконечную войну Путина с Украиной?
Есть несколько аспектов. Первое. В Украине никто не верит Путину. От слова «никто» в максимальной степени. Никто. Путин не вызывает доверия. Путин лжец. Путин нарушал и нарушает и будет нарушать все свои обязательства. Точно так же, как России никто не верит, и Россия, кроме того, не заинтересована в мирных переговорах. На сегодняшний день, в 2023 году, это важный этап. Российская Федерация подумала, что она побеждает в этой войне. Поэтому до момента, пока Российская Федерация не примет и не осознает, что мир необходим всем, кроме того, мир необходим на условиях репараций, восстановление территориальной целостности Украины, никаких мирных переговоров в рациональном, в осознанном, в эмоциональном поле, во всех смыслах мирные переговоры невозможны. Могут ли Украину попробовать принудить к миру? Да, могут. Западные партнеры, лишив вооружений, западные партнеры, лишив финансирования, внутриполитическая стабильность является критическим для продолжения войны, для решения наших политических и геополитических задач. Но на сегодняшний день о мирных переговорах речь не идет ни в каком варианте. Россия не хочет, России никто не верит, Запад не готов, в том числе и Украина, проиграть в этой войне.
Спасибо. Александр Харебин и Константин Скоркин были сегодня в эфире «Радио Свобода».
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода».